Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» вы услышите голоса друзей петербургского коллекционера, диссидента и политзаключенного советских времен Георгия Михайлова. А наш первый гость – художник-акционист Петр Павленский, который 19 октября провел акцию под названием «Отделение». Сидя нагишом на крыше здания Московского института социальной и судебной психиатрии имени Сербского, он на глазах у десятков людей отрезал себе мочку правого уха. Заявление художника. Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях, полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием. Сняли Петра Павленского с крыши полицейские, после чего ему была оказана медицинская помощь. Павленский знаменит радикальной работой с собственным телом. Самая известная его акция – фиксация. Тогда Петр Павленский прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади в Москве. В 2012 году он зашил себе рот в знак солидарности с арестованными участницами панк-группы «Пусть сирает». Еще одна акция, проведенная в Страстную пятницу 2013 года, называлась «Туша». Тогда Павленский лег возле законодательного собрания Петербурга в коконе из колючей проволоки в нескончаемых витках тернового венца. Разумеется, символические терзания через несколько минут сменились реальными. Освободив художника от проволоки, государство тут же вцепилось в него своими карательными шипами. В феврале нынешнего года Петр Павленский был задержан возле храма Спаса на Крови в Петербурге за поджог автомобильных покрышек в поддержку участников украинского Майдана. В начале октября Следственный комитет предъявил Павленскому за эту акцию, она называлась «Свобода», обвинение в вандализме. Петра Павленского не раз отправляли на психиатрические экспертизы, но медики признавали его здоровым. Оказался он на свободе и после очередного обследования, проведенного после акции отделения. Разговор с Петром Павленским я начал со снимка, на котором запечатлен тот самый момент, когда трое полицейских стаскивают его с крыши Института Сербского. Картинка поразительно похожа на снятие Спасителя с креста. Я спросил художника, считает ли он оправданным поиски христианской символики в его работах.
Знаете, я к ним в принципе отношусь, скажем так, достаточно нейтрально, потому что я их не закладываю. То есть у меня вообще я никогда не ставлю ни задачи, чтобы это каким-то образом было заложено. На самом деле ни в замысле у меня никогда это не присутствует. В общем, как-то это получается. Может быть, это связано с тем, что тело голое. Может быть, это связано с тем, что я неподвижен, да, то есть я как фигура... молчание, и я позволяю, в принципе, вот той власти, когда она втягивается вот в этот процесс, да, вот в эту ситуацию, которую я создаю, то есть, в принципе, сопротивления я не оказываю. Видимо, может быть, за счет этого какие-то вещи, они складываются. Да, безусловно, конечно, вот сейчас я смотрю, и вот это вот изображение, когда там охрана, полиция, когда они сзади производят захваты, когда они стаскивают, да, конечно, тут есть определенные аналогии, ну, даже такие пластические, даже, конечно, сложно отрицать, но я это не закладывал, и, безусловно, можно сказать, что это так это они сделали. И по большому счету я не могу к этому тоже относиться отрицательно, потому что... Ну, если они это сделали, то есть моя задача какая? Моя задача при минимальном каком-то затрате действий, то есть чтобы я сделал как можно меньше действий, и все остальное уже, собственно, сделали представители власти, чтобы они построили высказывание. То есть то, как они себя ведут, я никогда не могу предсказать, как они вообще себя поведут. И в этом смысле я могу сказать, что вот эта акция, она была достаточно сложной, потому что, конечно, это был институт психиатрии, и можно было предполагать разное именно в том смысле, что как раз, ну, представители власти и вообще то, как все выстраивалось, Меня же там пробовали именно сломать, как бы сломать заботы, то есть притаскивая какие-то маты под стену, то есть предлагая каким-то образом дать отклик власти, то есть, ну, каким-то образом прекратить действия. А это делать ни в коем случае, конечно, нельзя, потому что, ну, это можно вот сравнить с тем, что когда человек объявляет голодовку, когда люди держат голодовку, там, не знаю, по 30 дней, и им приносят каждый день пищу, приносят каждый день, там, завтрак, обед, ужин, и если человек поведется на эту заботу, он сломался. То есть это вот такая ломка, да, заботливая. И, конечно, в этом смысле нужно было не поддаваться вот на эту провокацию власти.
Вашу акцию интерпретируют так прямолинейно, как протест против карательной психиатрии. Но мне кажется, это слишком узкое толкование. Дело ведь не только в психиатрии.
Ну, конечно, тут нельзя все просто свести. Я вообще не занимаюсь протестом. То есть вообще говоря о том, что я там выхожу и делаю какой-то протест, это уже само по себе, да, очень поверхностно и узко, потому что выразить протест, это вот можно написать на плакате. Я протестую против того-то. То есть я за или против. Это вот всегда да, нет. Это как бы, ну, совсем такое выведение к самому простому, да, то есть ты говоришь «да» и там рекламируешь, или ты говоришь «нет». То есть и я занимаюсь политическим искусством, а не протестом. Никто же не говорит, что экстремист занимается протестом, или террорист занимается протестом. То есть террорист занимается терроризмом, экстремист – экстремизмом. Я занимаюсь политическим искусством. А протест – это такое какое-то очень большое обобщение. Тут нужно было вообще поставить вопрос и поставить под сомнение вообще саму идею вот вообще психиатрии, да, психиатрии, ну, как области медицины, да, как области знания и, собственно, как вообще вот этот вот порога, да, как порога, который разделяет общество, который отрезает от него просто куски, да, и на основании чего это вообще происходит. То есть у меня есть свой определенный опыт взаимодействия вот с этим аппаратом бюрократическим, которым, ну, вот как показало последнее время, то есть Следственным комитетом, настоящая одержимость владела в желании объявить меня сумасшедшим и каким угодно образом меня как-то вот затащить в больницу психиатрическую, то есть в Дворко. То есть, с одной стороны, я вижу настоящее безумие, которое владело целым институтом, а с другой стороны, даже такие интересные вещи происходят, что Ван Гог отделил себе мочку ухо. После этого был объявлен сумасшедшим, да, после этого подвергался травле, и в конечном итоге все это вместе его привело так или иначе к суициду. Я отделил мочку уха, но я не был объявлен сумасшедшим. Почему-то одно и то же действие совершенно по-разному оценивается, да, где вообще психиатрия? Если посмотреть вообще историю, то психиатрия – это всегда была подкладка под режим. И это везде, это в любой стране, это понятно, это и Советский Союз, это и Америка, когда рабовладельческий строй, да, это вот очень интересная история с диагнозами такими, как рапитомания и дезестезия, это когда беглых рабов, то есть когда психиатры не находили в том, что если раб хочет бежать, то это психическая болезнь, от которой надо лечить, там, ампутируя ему какие-то части конечностей, чтобы он, видимо, не мог это делать. Писали целые книги на эту тему. И дезестезия, да, это вот порча продуктов труда, да, то есть то, что производило, то они портили, и там тоже это объяснялось какой-то повышенной чувствительностью кожи, помутнением рассудка и так далее, и так далее. То есть, ну, тут можно много говорить. Третий рейх, опять же, можно вспомнить. То есть, и можно вот везде, в любой стране, и в Европе, и в Америке, и в России всегда во всех режимах, во всех государствах всегда психиатрия, по большому счету, это, конечно, была подкладка под режим. Ну, в любом случае, это оправдание изоляции, да, то есть это как бы, ну, необходимо, по всей видимости, одну часть общества изолировать от другой. Ну, тогда давайте называть просто изоляцию, ну, своими именами, что просто, ну, вот изолируются и все. А тут, ну, создается целый институт, который помимо изоляции, конечно, еще очень значительно влияет на общественное мнение. По большому счету, эта акция, она говорит об отделении, то есть, ну, отделении кусков, то есть, это вот как можно говорить о сегрегации, безусловно.
Сейчас, когда речь идет о возрождении карательной психиатрии в России, в первую очередь все вспоминают актуальное дело Надежды Савченко, которую тоже отправили на психиатрическую экспертизу. Вы думали об этом деле, когда планировали свою акцию?
Тут есть определенная совокупность просто. Сейчас ее отправили на экспертизу, я не знаю, чем там экспертиза закончится. Но, скажем так, то, что отправляют на экспертизу, и то, что с каким-то все равно так или иначе диагнозом люди после экспертизы выходят, какую роль он потом играет в их жизни, ну и вообще в дальнейшем развитии этих процессов это неизвестно, но это и Мохнаткин, и Косенко, и, собственно, и то, что происходит у меня, да, то есть это все вместе можно сказать, что идут попытки. Я не могу сейчас сказать, что вот в полной мере сейчас произошло возрождение. На самом деле то, что выбран институт сербского, и то, что я говорю о вот этом вот возврате. Тут скорее возврат психиатрии карательный, возврат использования психиатрии в политических целях, это скорее говорит о возврате вот к совковому режиму. То есть у нас же идет вот эта вот сейчас очень мощная реставрация, идет вот эта очень мощная реакция, да, и возврат вот этих вот аппаратов. И тут скорее вот это использование психиатрии и институт сербского, который и во время советского режима был вот, собственно, центром, тем местом, откуда людей вообще раскидывали по всем вот этим лагерям, по всем этим больницам, ну, психиатрическим. Все эти решения принимались именно в этом месте. То есть тут я говорю именно вот об этом возврате, безусловно. Я думаю, что да, если, конечно, вектор не изменится, а я не думаю, что он изменится, то, скорее всего, да, конечно, сейчас это будет только развиваться. Но сейчас это пока еще выглядит как такое прощупывание со стороны представителей власти, каких-то комитетов и аппаратов. Это выглядит пока как прощупывание почвы.
Что с вашим собственным делом вот сейчас происходит, с этими экспертизами, которые они заставляют вас проходить?
Там все происходит достаточно интересно, потому что комитет, собственно, бьется за то, чтобы меня все-таки каким угодно способом поместить в больницу. И ему не удается это сделать. И ему не удается это сделать по одной простой причине, потому что, прежде всего, я изначально пошел на принципиальный отказ от добровольного прохождения. Ну, добровольного прохождения по бумажке, да, когда мне следователь говорит, иди пройди экспертизу, вот я тебе даю повестку, вот тебе бумажка. Ну, там она мне присылала порядка 4 повесток там каких-то различных, назначала какие-то приводы, но так это ничем для нее не закончилось. Честно, я не реагировал на ее какие-то вот эти приглашения. Она мне, безусловно, у нас начался разговор о том, что она будет пробовать этого добиваться через суд, как это пробовал делать предыдущий следователь, который уволился во время вот того процесса, как раз первого по назначению психиатрии сейчас.
Это тот знаменитый следователь стенограммы разговоров с
которым... Да. Он уволился, все. То есть он больше не работает в Следственном комитете. И это дело сейчас ведет уже другой следователь, это женщина-следователь. И она, конечно... Ну, скажем так, пока даже немножко она мне, конечно, вызывает жалость ее положение, потому что ей не очень, мне даже интересно, как она будет решать ситуацию, что она будет делать. Потому что они не хотят почему-то останавливаться, то есть почему я говорю, что ими овладела одержимость. Но они попали в сложную ситуацию, что им отказывают судьи. Первому следователю отказал тогда судья. И сейчас второй раз, когда она вышла в суд с этим ходатайством, там произошла такая определенная неожиданная для меня ситуация. Судья, который я предполагал, что они нашли судью, который поддержит их, который согласится с ними. Но на втором заседании там происходит такой поворот, что следователь отзывает так неожиданно достаточно свое ходатайство. Судья на основании этого, конечно, отказывает. Ну, отказывает в удовлетворении на основании того, что она отозвала. Я так немножко сначала не понял, потому что я подумал, что это за такой странный жест доброты, но оказывается, она его отозвала лишь для того, чтобы назначить, ну, ровно там через неделю опять новый процесс и новое заседание по тому же самому вопросу и с новым судьей. То есть, ну, это очевидная механика просто подбора судей. То есть, ну, комитет просто ищет судью, который, собственно, пойдет на сговор, который просто поддержит их в этом ходатайстве. Я был уверен, что все, ну, через неделю, скорее всего, я приду, наверное, они нашли уже судью, там уже другая судья должна была быть, и что, скорее всего, да, там что-то такое будет. Это уже было опять неожиданно и для меня, и, по-моему, это много для кого было неожиданно. И третья судья опять отказывает Следственному комитету. Конечно, они в странном таком положении, потому что они вместо того, чтобы прекратить биться туда, куда их та же самая система их не очень пока хочет туда пускать и каким-то образом открывать им эту дверь, они все равно туда бьются. То есть это уже напоминает какое-то безумие, в принципе, с их стороны. И, в принципе, они, и она, и прокурор мне говорили, что они будут подавать дальше, и они будут биться, искать судью, пока судья какой-либо им это... собственно, не засилят. Такая ситуация со Следственным комитетом. А сейчас им будет, наверное, все это еще сложнее, так как я оказался там внутри больниц, то я прошел еще там внутри больницы, после вот этой акции я прошел еще одно освидетельствование, и там опять психиатры, те уже, которые здесь, они опять сказали, что мне не нужна никакая принудительная госпитализация, и поэтому что с этим совсем будет делать комитет, мне даже интересно, конечно.
Петр, ну я думаю, нашим слушателям будет очень интересно, как технически вы осуществили эту акцию, ведь залезть на крышу Института Сербского не каждый сможет.
На самом деле там не такая большая, там 4 с небольшим метра, и, ну, скажем так, ну, небольшой расчет и какая-то ловкость, там есть ограда пониже сначала, там, потом там, собственно, вот эта ограда. Используя какую-то ловкость, я сначала залез на эту стену. Ну, а потом, я не знаю, это можно увидеть видео, и там уже, будучи на стене, естественно, не до этого, там я уже как раз отделил мочку уха.
И вы там провели целый час голые, я слышал, да?
Нет, на самом деле это все гораздо дольше, порядка 2 часов. То есть вот я именно поэтому говорю, что эта акция, она была сложная тем, что была такая попытка именно... Ну, как это, не то, что попытка, на самом деле она просто так складывала ситуация, потому что... Там собралось очень много представителей власти, то есть различных структур, и психиатров, и полиции, и там пожарных или МЧСников, но они все не знали, что делать. То есть для них такая очень сложная была ситуация, потому что я ничего не делал, никаким образом ему не угрожал, но они боялись. Они боялись человека, ну, вроде бы беззащитного, там, без одежды, но вот этот вот нож... Хотя они все были вооружены, у них там и бронежилеты, то есть, в принципе, они были экипированы, как бы у них все было необходимое для защиты. Они очень долго разрабатывали тактику и стратегию, каким образом им меня захватывать, и, то есть им понадобилось на это 2 часа, и как раз вот эти вот постоянные провокации, то есть, ну, вот подкладывание матов мягких, там, предложение слезть добровольно... Ну, это вот, конечно, был момент, который, ну, было необходимо выдержать, потому что если в этот момент не выдержать и сломаться, то есть, ну, тогда ты, получается, сам сломал свою акцию. Если ты уже вышел на эту линию, в таком случае нужно держаться, даже если надо было бы, наверное, сидеть до вечера, то нужно было бы быть. Ну, нужно просто было оставаться там, и все.
Поскольку вы выбрали крышу, я сразу вспомнил одну из самых ярких, а может быть, самую яркую акцию последнего времени, это дело Руфера Мустанга, который тоже как бы проводит свои акции на крышах и раскрасил вот эту звезду на Котельнической набережной. Мне кажется, что с точки зрения акционизма, то, что он сделал, ну и по реакции властей тоже можно судить, это совершенно замечательная вещь. Думали ли вы о нем и вообще симпатизируете ли его действиям?
Когда я готовил эту акцию, нет, я не думал о нем, и если честно... то вообще то, о чем мы сейчас говорим, как о крыше, когда я готовился, если честно, я был уверен, что это стена, потому что я не знал, что там дальше есть продолжение, и когда смотришь снизу или когда смотришь, то есть там какие-то фотографии, ну, это выглядит как стена, и, в принципе, я был уверен, что залезть мне нужно именно на стену, я потом уже наверху я увидел, что она гораздо шире, чем я предполагал, что она является крышей. А относительно «Мустанга», да, мне на самом деле мне понравилась акция, то, что там было сделано с этой звездой, но именно ровно потому, что был выбран вот такой вот именно символ, да, символ вот этой эпохи сталинизма, то, что было сделано, это как раз было, ну, вот с этой такой, можно сказать, ну, практически иконой вот этой эпохи, вот эта вот высотка сталинская с этой звездой, и достаточно простой сам по себе ход просто покрасить ее даже одной краской, просто достаточно было одной синей краской, ну, и, конечно, по-моему, это очень хорошо все придумано.
Вы выбрали ухо для отсечения, ну, конечно, понятно, Ван Гог, о котором мы уже говорили, но ведь много и других коннотаций. Ну, в частности, самая простая – это ухо, это то, во что льется государственная пропаганда, и государство как бы символически обрезает обывателям уши, ну или затыкает, если не так кроваво. То есть ухо – это вот та дыра, в которую государство проникает. Вы думали об этом наверняка, да?
Безусловно, то, что вы говорите, конечно, это так и есть, и пропаганда, да, и это то, что мы сами не затыкаем уши, да, то есть можно закрыть глаза, да, но мы обычно не закрываем уши, и постоянно мы слышим там, и когда ездим в метро, и то есть вокруг вот эта вот информация, но нет, когда я выбирал мочку уха, Я на самом деле имел в виду Ван Гога, потому что, ну, для меня было важно то, что он был объявлен из-за этого сумасшедшим. Все говорят о его красивых и таких прекрасных картинах, но я думаю, что можно говорить об отрезании уха, как, в принципе, о самом, наверное, главном произведении. Мне кажется, было бы странным это отрицать, потому что именно вот этот вот жест, в принципе, как квадрат Малевича, то есть это он все равно стал символом, да, но то, как для меня, в принципе, как я это понимаю, как это все завязывается, то есть именно вот это вот отделение какой-то части, в данном случае отделение мочки, то есть то, что отделено, оно уже никогда не вернется на прежнее место, то есть это действительно так, то есть люди, которых отделяют, то есть вот таким образом, они, как правило, не возвращаются. Они или становятся каким-то, ну, экземпляром для изучения внутри вот этого вот института психиатрии, да, внутри вот этого института, ну, или их попросту ожидает разложение. Это очень важный момент. И Ван Гога действительно, когда его отделили, он уже не вернулся назад. То есть как нож отделяет мочку уха, так же вот эта вот стена отделяет общество нормальных от безумных больных. Но только весь вопрос в том, что где вообще вот эта стена, где этот порог, да, кто его устанавливает. То есть это были вот эти основные вопросы, основные моменты, которые вот для меня были значительные, о которых я говорил. Это, безусловно, не отменяет все остальные интерпретации, потому что я, конечно, не настаиваю, у меня нету какой-то монополии на высказывание. То есть я просто говорю то, о чем думал я, но, безусловно, да, интерпретации, конечно, может быть больше.
Вы всегда говорили о том, что восхищаетесь Киевским Майданом, и, собственно говоря, вас и судят за ту акцию, которая была проведена еще в феврале в поддержку Майдана. Майдан показал, что маленький человек может взять... булыжник может взять молотов коктейль и пойти против монстра, пойти против государства и победить его. Но ваши акции всегда говорят о противоположном, о том, что человек жертва, о том, что его лишают движения, его калечат, отделяют, и он страдает, да? И вы в очередной раз рассказали сейчас историю подчинения, историю жертвы. Вы не хотите рассказать историю сопротивления?
Тут как раз то, о чем я говорил, вот этот общий процесс, да, то есть то, что объединяет различные высказывания, это высказывание о тюрьме, да, вот, ну, как мы говорили, кстати, с вами, да, и, собственно, какой-то возможности освобождения. И акция «Свобода», ну, то есть это как раз и была вот эта вот возможность освобождения, но, безусловно, находясь здесь, на самом деле, все равно я являюсь частью российского общества, то есть я живу в тех же страхах и тех же желаниях, которые, в принципе, так или иначе навязываются мне окружающим контекстом. Я говорю все равно, то есть именно являясь частью общества, да, ну, потому что иначе я бы не мог его понимать и не мог бы высказываться каким-то образом. И в данном случае можно говорить о том, что вот эта вот возможность, да, какого-то освобождения, возможность, ну, вот этого восстания, да, попросту, вот этого бунта, народного, она была погашена. Власть сделала вот этот вот поворот в сторону такого имперского большевизма, да, то есть вот этой идеи, да, вот этой вот большой такой красной империи. То есть, ну, на самом деле всегда была империя, она была и при царях, это всегда было, но тут скорее, конечно, такой вопрос популизма, то, что сейчас делают, вот этот вот симбиоз между православной идеологией, вот этой, которая, собственно, так же реставрируется, и имперским большевизмом. То есть это, в принципе, все объединили, и вот такой вот получается мутант.
Вы знаете, что сейчас многие в артистической среде, даже люди, в отличие от вас, очень далекие от политики, думают о том, что единственный выход – это иммиграция. Вы не думаете о том, что и вам придется
иммигрировать? Я не думаю. Я точно не планирую иммигрировать по очень простой причине. Поскольку я нахожусь в этом поле, поскольку я нахожусь в поле вот именно работы с информацией и в поле, собственно, борьбы с информационными рамками, с этими инструментами, да, которые используют для подавления, для такого способа управления, там, манипуляции людьми, то есть что хочет власть, то есть что, собственно, добивается власть делами уголовными, там, еще чем-то. То есть, по большому счету, когда власть что-то не доставляет удовольствия, она хочет очень простой вещи, это попросту избавиться от того, что ей лишает, каким образом можно избавиться? Можно просто припугнуть, ну, запугать, чтобы, да, человек сам прекратил что-либо делать. Это, наверное, такой простой, достаточно экономичный способ. Человек просто прекратил, и все. Ну, можно, да, можно человека посадить, как бы. Ну, тоже его изолировать. Вот можно его изолировать в психиатрической клинике. Можно его посадить в тюрьму, отправить на зону. И, в принципе, его тоже как-то изолировать. Но это, конечно, для власти немного более рискованно, чем если человек сам перестанет заниматься, испугаться, потому что если его изолировать каким-то таким образом, то это может, конечно, вызвать какой-то ненужный шум. Этого, я думаю, что представители власти тоже стараются этого по возможности избегать. И, конечно, третий для них очень приятный такой и очень, я думаю, желаемый исход – это когда человек, собственно, самоликвидируется, то есть, например, просто уезжает. Это то же самое, что человека, в принципе, посадить или человека запугать. Только если, конечно, у него нету там четкой стратегии и плана, что он уезжает для того, чтобы там, не знаю, он организовывает какой-то центр, да, и начинает оттуда какие-то вести атаки, что-то делать в отношении того, что здесь происходит, но это нужно тогда каким-то образом это планировать. Но это немножко другая работа, да, то есть это нужно как-то по-другому тогда подходить к вопросу. Нужно тогда изначально готовиться здесь, что ты поедешь для того, чтобы что-то делать здесь, ну а просто так вот самоликвидироваться, самонейтрализоваться, это, в принципе, сделать подарок власти, то есть, прежде всего. Ну и сделать подарок, и потом просто погрузиться в другой контекст, это тоже будет какой-то режим, там тоже будут какие-то свои вопросы, которые нужно будет или с ними входить, то есть, собственно, в какое-то взаимодействие, или что тогда делать, то есть попросту себя вообще как бы стереть, то есть раствориться, но мне кажется, что это было бы не самое удачное решение.
Вы, наверное, видели реакцию Надежды Толоконниковой на вашу акцию, и она говорит, что она почувствовала, что то, что делали «Пусть Riot», уже принадлежит прошлому, потому что это часть вот того вот вдохновения, которое было в 2011 году, а сейчас уже история совершенно другая, и вы настоящий современный художник. Видели этот отклик?
Она права в том, что очень сильно все меняется. Все происходит достаточно стремительно, пока просто не совсем понятно, насколько стремительно и к чему это в результате приведет. Происходит быстрое погружение куда-то. Не совсем понятно, когда будет вот это дно. То есть, когда мы опустимся там куда-то окончательно на какое-то дно. И потому что как раз, когда вот был процесс, связанный с Pussy Riot, тогда, безусловно, можно было говорить, это было очевидно, что вот это вот невозвратное использование клерикализма, да, то есть какого-то, причем такого гремучего, средневекового, с какими-то элементами инквизиции, да, то есть это все происходит в 21 веке. И говорить о том, что вот уже буквально через 2 года к этому присоединится идея вот этого, и опять же декорация, да, то есть, ну, все, что вот это происходит, и клерикализм, безусловно, и вот эта вот идеология такая ностальгическая по имперскому большевизму, и все эти элементы необходимые, то есть это вот то, что происходит сейчас. То есть сейчас это вот соединяется, и, в принципе, 2 года назад вот этого еще не было. То есть вот такого обилия вот этого красного цвета, который связан вот с этим совком, с этой империей гигантской, которая была не связана с тем, чего добивались и хотели люди, которые устраивали революцию. Это в начале 20 века. И вот это происходит сейчас. И это и неизвестно, что будет уже через год. Поэтому, да, конечно, все меняется стремительно, и да-да-да, в этом, конечно, она права. Но говорить о том, что что-то в прошлом, а что-то в современном, с этим бы я, наверное, не согласился. Я просто думаю, что разные люди, они по-разному работают, разные методики работы. То есть, ну, нельзя же сказать о том, что в обществе, ну и вообще в принципе, такое вот тотальное, абсолютное просто все там падение, разочарование. То есть происходит раскол очень серьезный произошел. И, конечно, и оппозиция, и, в принципе, на самом деле определенные идеалы, они, конечно, очень серьезный удар получили. Тут появилось очень много новых вопросов, очень неожиданных, но все равно все же так или иначе меняется ситуация, но люди, они тоже меняют какие-то стратегии, тактики, поэтому я не думаю, что... То есть просто если так все это свести вот к тому, что сейчас вот такое время, то получается, что ну наиболее будут точные, адекватные высказывания, то есть вот покажи, как вот тут власть, аппарат насилия и вот это, то есть ну тогда это становится какой-то тоже такой немножко, ну как сказать, ну как таким штампом. Я не думаю, что это так. Я думаю, что все-таки тут есть разные какие-то моменты, которые будут развиваться, и они будут тоже меняться.
Ну вот эта империя, о которой мы с вами говорили, возрождение, которое происходит очень часто в таких комических формах, да?
Да. В принципе, это все гротеск. То есть это напоминает, и на самом деле можно сказать о том, это вот очень, кстати, важный момент, можно сказать о том, что сама даже власть, в принципе, не скрывает этого, потому что, ну, с одной стороны, Путин позиционируется, ну вот, чуть ли как не такой вождь примерно, да, но при этом как его можно сравнивать там с фигурой Сталина или кого-то, если у него дети живут, ну, если у Путина дети живут в Европе, да, там, по-моему, то есть невозможно себе представить, чтобы дети Сталина там, ну, или условно там, я не знаю, Гитлера или еще кого-то, то есть или таких вождей, там, нации, империи, да, то есть или той стране, с которой этот человек ведет информационную и вообще, в принципе, ведет войну. Ну, в этом есть постоянно вот этот вот фарс. Видно, что есть вот какая-то искусственно построенная конструкция, в которую как раз втягиваются люди, то есть, ну, как раз те, кто на это ведутся, то есть вот те части общества, которые ведутся на таких персонажей совершенно искусственно простроенных, там, какие-то полководцы Геркины появляются. Ну, кто это такой? Это бывший ФСБшник, который ушел в отставку, потом он занимался охраной, там, когда перевозили всякие мощи, и потом вот вдруг он появляется в виде такого вот полководца на коне, то есть какая-то вот новая идея, а потом он также прекрасно, чтобы там не пострадать и ничего с ним не произошло, опять переезжает в Москву, там дает какие-то интервью на мягком уютном диване и заявляет о том, что он будет вот тут в России, теперь там его миссия, значит, на Востоке закончилась, и он будет тут в России бороться с пятой колонной. Что это такое вообще? То есть даже как бы исходя из того, что это какие-то идейные враги, тут даже можно сказать так, что, ну, он как бы как полководец не воспринимается. Это что? Это какая-то насмешка просто. И вот так вот все происходит. То есть это, да, это вот то, что характеризует. И власть, она в принципе этого не скрывает. Все достаточно так открыто делается, достаточно грубо делается.
Ну и в конце концов, если бы мы сейчас находились в ситуации сталинизма или гитлеризма, то мы бы с вами не разговаривали, они бы вас просто
безусловно,
не выпустили.
Безусловно,
бы,
да. Да. Поэтому, конечно, ситуация, она другая. Ну вот, ну и мы в ней находимся, конечно. Мы вынуждены, и мы постоянно разбираемся с тем, что это за ситуация, находясь в ней. Но, конечно, да. Нет, безусловно, она другая. То есть тут идут какие-то, ну, постоянно какие-то реставрируются и что-то такое. Ну вот сейчас какой-то вот такой странный мутант такой создается. Какие-то даст плоды, но вот сейчас это сложно сказать. Ну, пока это какой-то маскарад, на самом деле, большой. То есть это, конечно, большой маскарад, за которым просто скрывается, ну, собственно, прикрываются какие-то силовые структуры, их интересы. Это вот как раз и есть этот контекст современный.
Если говорить об истории искусств, то помимо Ван Гога, конечно, вспоминается венский акционизм, перформансы Рудольфа Шварцкоглера. Но вы знаете, что когда-то у акционистов в ту пору были, в 60-е годы, были огромные проблемы с законом, они были париями. Сейчас, если вы приезжаете в Вену, в музее Леопольда их работы находятся рядом с шедеврами Климта и Шиле, и буржуазное общество любой протест, как известно, абсорбирует, коммерциализирует, все эти механизмы безупречно работают. Готовы ли вы к тому, что когда-то документация ваших акций и перформансов окажется в Русском музее?
Она находится в свободном доступе. И на самом деле я всегда это подчеркиваю. Для меня это очень важно. Я не накладываю вообще никакого ограничения. Это, скажем так, некий информационный прецедент. Его может использовать абсолютно каждый. То есть вот неважно, как этот человек относится к тому, что я делаю, что он хочет с этим делать. Он может это, я не знаю, там поместить у себя в туалете, может в студии или в комнате, где снимается порнография, может сделать вот все, что хочет. Поэтому, по большому счету, для меня нет разницы. То есть есть информационное поле, Есть прецеденты в этом информационном поле. И прецеденты – это то, на что опирается человек, когда принимает те или иные решения. Но все равно это взаимодействие это влияет на какое-то понимание тех или иных вещей, тех или иных событий. То есть это и есть вот эти наборы кодов, которые являются культурой. А кто как, когда будет использовать? Тут есть такой интересный момент, что иногда мне, скажем так, пишут, например, что-то спрашивают. Очень часто я, например, отказываюсь, я не хочу где-то участвовать, именно чтобы участвовал, ну вот я сам как фамилия. Но я всегда пишу, что если кому-то что-то нужно, все изображения, ну у нас сейчас интернет-сеть, то есть можно за 5 секунд получить, ну, изображение любое, которое там где-то не спрятано, и я никогда никого не буду преследовать. Если люди какие-то даже придумают и возьмут изображения и начнут их продавать, я даже тут не буду накладывать никого, потому что, ну, этот человек, да, вот он такой хитрый, сумел всех обмануть, там, как бы, например, начал торговать тем, что совершенно бесплатно. То есть, ну, грубо говоря, как торговать воздухом, например. Это его личное дело, он такой вот хитрый мошенник. Почему бы и нет? Вот, собственно, мое отношение. То есть, это просто информационные частицы. То есть, важно, чтобы они имели какое-то значение, ну, во взаимодействии в этом поле, то чтобы люди с ними взаимодействовали, чтобы это имело значение. А где это будет висеть, там, я вообще об этом не думаю. Потому что там можно впадать в разные крайности начать. То есть, с одной стороны, музей, он выстраивается как некая такая вершина, как какой-то олимп для художников каких-то, которые там люди тратят жизни непонятно на что, чтобы просто подстроиться под какую-то административную систему. То есть, по большому счету, любой музей, что такое-то просто хранилище. Я не знаю, насколько вообще музеи в том виде, в котором они сейчас, насколько они вообще будут актуальны и значимы для того искусства, которое сейчас производится, которое хранится там на флеш-карте, которая размером с ноготь, скажем так, да, то есть музеи нужны были именно как хранилище, да, для гигантских предметов, которые занимали большое место, то есть которые было сложно перевозить, для них определенное хранение условия, то есть нужно это все учитывать, и в этом смысле сейчас все меняется, и насколько это нужно будет в том виде, может, это тоже будет все меняться. Ну, и вот так, то есть можно сказать.
О своей акции отделения, проведенной на крыше Института Сербского, рассказывал художник Петр Павленский. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Десятого октября в Берлине скончался известный российский коллекционер, диссидент Георгий Михайлов. Похороны состоятся на Смоленском кладбище в Петербурге. Собранная Михайловым коллекция, более 14 тысяч полотен, считается крупнейшим частным собранием современной российской живописи в мире. Будущее этой коллекции неизвестно. Загадочна и сама смерть коллекционера. С друзьями Георгия Михайлова встретился петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Георгий Михайлов родился в 1944 году в Ленинграде. С 1968 года, после окончания Ленинградского университета, он преподавал в 45-м интернате с физическим уклоном для особо одаренных детей. Учившийся, а затем и преподававший там биолог, профессор Андрей Пуговкин считает, что из Георгия Михайлова вполне мог бы получиться крупный ученый-физик.
С Георгием Николаевичем Михайловым я был знаком с 1969 года. Это наше знакомство, оно перемежалось с длительными периодами, когда мы теряли друг друга из виду и каждый раз встречались в новом качестве. Осенью 69-го года я, тогда еще подростком практически, поступил в 45-й интернат при университете и 2 года обучался в нем. Как раз тогда в этой же школе начинал свою педагогическую карьеру Георгий Николаевич. Потом, через несколько лет, я вернулся в эту школу уже молодым учителем биологии. И в это время Георгий Николаевич еще работал там, и это как раз совпало по времени с первым его арестом, первым процессом и первым сроком, который он получил. Несмотря на то, что область жизненных интересов Георгия Николаевича лежала в среде гуманитарной, он был, как известно, коллекционером живописи, галеристом и большим знатоком изобразительного искусства, он при этом был очень профессионально подготовленным специалистом в области физики. Вот та группа молодых педагогов, которые пришли со студенческой скамьи в 60-е годы в 45-й интернат, знаменита тем, что, во-первых, из этой среды вышло много очень известных педагогов, которые создали практически отечественную школу преподавания физики, в том числе некоторые из них стали впоследствии академиками Академии образования, заведовали соответствующими кафедрами и заведуют сейчас. В этой компании Георгий Николаевич был совершенно полноценным участником, он выполнял свои профессиональные обязанности на том чрезвычайно высоком уровне, который для этой команды в целом был характерен. Прекрасно находил контакт с очень сложной, на самом деле, аудиторией одаренных детей, собранных со всего Северо-Запада тогдашнего Советского Союза.
Андрей Пуговкин предполагает, что КГБ обратил внимание на Георгия Михайлова уже там, в интернате, в конце 60-х, чему предшествовала следующая история.
Примерно тогда же, лет за 10 до первых его проблем с советской юстицией, по-видимому, начались его проблемы с КГБ. Я позволю себе предположить, что начались они в 70-м или 71-м году, когда в интернате был с визитом один из руководителей космических программ НАСА из Соединенных Штатов Америки. Это было время, напомню, триумфального шествия американской астронавтики в лунной программе «Аполло». Он провел около недели в Ленинградском университете. Часть программы была посвящена как раз изучению опыта преподавания физики одаренным детям в университетском интернате. Он был сыном. Сын был 15 или 16-летнего возраста, как сейчас помню, звали его Стюарт. Он то ли жил в интернате, я сейчас уже не помню все это время, то ли просто был отдан нам, школьникам, тогда на попечение. Во всяком случае, все это время он провел в нашей школьной компании. А вот что касается учителей, то уже потом, через несколько лет, придя в интернат, я узнал учителям. Я узнал, что у педагогов-то как раз этот визит породил большие проблемы. Потому что с ними велась определенная работа, и не все согласились выполнять те поручения, которые в связи с этим визитом им, мягко говоря, навязывали. И одним из тех, кто категорически не захотел это делать, был как раз Георгий Николаевич. Это ему потом припомнили. И в этом проявился его характер, потому что человек, он был чрезвычайно прямой, не склонный на компромиссы и очень жесткий в отношении как себя, так и окружающих. Им из-за этого часто бывало, кстати, нелегко, но вот его чрезвычайно твердое на грани героизма поведение в последующих злоключениях, которые его постигли, вот оно проявилось уже тогда.
В начале 70-х Георгий Михайлов увлекся современным искусством и стал устраивать в своей двухкомнатной квартире выставки неофициальных художников. Распространял через слайды и фотографии их произведения. С 1974 года такие выставки проводились еженедельно. В 1977 году от преподавательской деятельности его отстранили. А в октябре 1978 года Георгий Михайлов открыл на своей квартире выставку уже изгнанного к тому времени за границу Михаила Шемякина. Это переполнило чашу терпения властей, и 24 февраля 1979 года Георгий Михайлов был арестован, а через полгода осужден к 4 годам лишения свободы за незаконный промысел и посредничество художникам неформалам. Депутат Ленсовета Леонид Романков вспоминает.
Да, я встретил Георгия Николаевича, которого звали Жора, всегда друзья, давно, когда он жил на шоссе Революции. У него была двухкомнатная квартира, и в одной стояла раскладушка, а вторая была вся завешена от пола до потолка картинами современных художников, которых он собирал. Тогда мало это делали, но он был любителем, фанатиком, и он собрал прекрасную коллекцию. Но такого рода деятельность, так называемые квартирные выставки, она не вызывала симпатии у власти, даже больше, можно сказать, ненависть. И они устроили ему уголовный процесс, хотя все понимали, что это связано с его деятельностью по собиранию картин. И он получил срок, а картины были арестованы. И до сих пор я помню судью по фамилии Коваленко, которая приговорила картины к уничтожению, что вообще говоря нонсенс, что вообще удивительный акт вандализма, когда государство приказывает уничтожить произведение искусства. Картины были опечатаны, но потом, понимая, что они пропадут или будут уничтожены, может быть, Георгий Николаевич сам сказал: ребят, забирайте. И печать сломали, картины разобрали. Те, кто говорит, что они как бы дарили ему эти картины. За это он получил второй срок.
А первый свой срок Георгий Михайлов отбыл от звонка до звонка на Колыме в Сусуманском крае. По аресте у Георгия Михайлова были изъяты 363 картины. Судом они были приговорены к уничтожению, а в ответ на приговор суда участники квартирных выставок составили воззвание к международной общественности и объявили о создании фонда спасения коллекции Георгия Михайлова. Обращение, в частности, подписали художник Глеб Богомолов и поэтесса Кая Унксова. Только вмешательство президента Франции Жескара Дестена, президента США Джимми Картера и других известных общественных деятелей, в числе которых были 67 нобелевских лауреатов, не позволило полностью привести в исполнение приговор об уничтожении картин. После кассационной жалобы была уничтожена 31 картина и частично архив слайдов, а часть коллекции пропала. На свободе Георгий Михайлов пробыл недолго, около 2 лет. 18 сентября 1985 года его снова арестовали уже по обвинению в расстрельной статье о хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Государственным имуществом как раз и были те пропавшие при первом аресте картины. Приговор суда – 6 лет строгого режима. Этот приговор вызвал большой резонанс на Западе. Леонид Романков вспоминает.
Когда вот его посадили, были комитеты его защиты, организованные во Франции, в Англии, во многих странах. Так что имя Георгия Михайлова весомо звучало, как одного из людей, которых преследует режим за коллекционирование авангардной живописи. Но он был человек удивительной точности мозга, ума. Не зря он кончил физмат. Он писал очень точные протесты, хорошо выучил к этому времени юридическую науку и термины. И как раз началась перестройка. Ему удалось, в принципе, победить КГБ, что, конечно, могли ему простить, потому что, насколько я помню, было вынесено решение суда против органов безопасности в пользу Георгия Михайлова. Но с тех пор он стал, так понимаю, навечно их врагом. И мы с ним особенно плотно работали, когда у него была галерея на Литейном проспекте. Ее пытались отобрать. Конечно, это было под наводки органов. Но были, условно говоря, бандиты, которые переписали на себя эту галерею. Я тогда был депутатом Ленсовета, комиссии по культуре. Довольно много помогал ему. И какое-то количество лет удавалось ее отбивать. Там у него было маленькое кафе для сотрудников. Магазин по там рамы, кисти, всякие вещи, которые нужны художникам. Это было хорошее место, но... Не знаю, сколько лет это продолжалось, кончилось тем, что все-таки отобрали ее. Но Георгий начал ездить в Германию, там покупать машины, сюда их привозить. И это был хороший бизнес тогда, и он, я так понимаю, заработал достаточное количество денег. Он вывез свою коллекцию в Германию. Я так понимаю, что деятельность по торговле машинами тоже была непростая. Несколько раз поджигали его машины, чуть ли не взрывали. В всяком случае, я так думаю, что нервов он на этом деле себе попортил изрядно. Но потом все как-то устаканилось, и у него была галерея. Галерея, насколько я знаю, есть, на Мойке 82. Я там бывал, там хорошая выставка.
За границу в Германию, где был открыт филиал Фонда современного русского искусства, главного детища Георгия Михайлова, было вывезено около 400 картин, половина его коллекции. В 1989 году Верховный суд реабилитировал коллекционера за отсутствием состава и события преступления. Коллекция росла. К сегодняшнему дню в ней насчитывается около 14 тысяч полотен современных художников. После того, как у Георгия Михайлова было отобрано помещение галереи на Литейном проспекте, его коллекция располагалась в галерее на Мойке 82. Но ей там было, конечно, тесно. Коллекционер неоднократно обращался к властям города с просьбой предоставить ему помещение под музей современного искусства. Например, сохранилось одно из таких его писем губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. Городские власти отказались услышать его призыв. В результате Георгий Михайлов решил продать помещение на Мойке 82 для того, чтобы купить соседнюю со своей квартиру и там устроить музей. Однако неизвестно почему совету он вышел на черного риэлтора, который через подделку его подписи захватил галерею на Мойке. В распоряжении «Радио Свободы» есть копия заявления Георгия Михайлова в правоохранительные органы, в котором он сообщает не только о том, как у него отняли галерею, но и приводит список лиц, умерших или исчезнувших, после того, как они заключали договора с этим черным риэлтором. Один из друзей Георгия Михайлова, сопредседатель движения «Солидарность» Константин Ершов, рассказывает.
18 сентября мы отмечали 35 лет ареста его картин. И у нас был такой... памятный вечер, собрались друзья и обычно кто, так сказать, часто бывает на вечерах у него. Не секрет, что у него часто проводились такие типа музыкальной самодеятельности вечеров. Физики там приходили, Владимир Косарев, там другие. То есть все памятные даты там Высоцкого, Галича, Акуджавы. Мы всегда, в общем-то, в галерее Михайлова на Мойке 82 мы регулярно там присутствовали и пели песни, и общались, вспоминали. И вот он уже так чувствовал себя не очень хорошо 18 сентября, и, видимо, это все так прогрессировало. Ну, там целая история, конечно, с самим помещением. этой галереи, на Мойке, да. Там черный риэлтор оформил на себя эту квартиру путем подделки его дарственной. То есть подпись его подделана. Вадим Лебедев такой, нынешний хозяин квартиры. Родственники Михайлова обратились в полицию с просьбой как раз опечатать помещение, чтобы обеспечить его сохранность. А, видимо, у него какие-то связи в полиции оказались, и он как раз тут же оказалось, что он захватил это помещение. Картины успели убрать оттуда. Картины не у него. По той информации, которая у меня, картин там нет. Его интересовала вот эта квартира, которая большая квартира рядом с Исаакиевской площадью, видимо, стоит немалых денег. И, в общем, вот он ее сейчас завладел. Михайлов проиграл районный суд, насколько мне известно, по обжалованию этой дарственной, фальшивой. Но решение суда не вступило в силу, поскольку он обжаловал вышестоящую инстанцию, и еще решения городского суда не было. А господин Лебедев, так сказать, преждевременно решил занять это.
Константин, а Георгий Михайлов не высказывал при вашей последней встрече каких-то опасений за свою жизнь?
Ну, события были всякие разные. Квартиру по весне обстреливали из автомата Калашникова, были очереди по стеклам, там разбитые стекла присутствовали. В общем, акции устрашающие были, там множество всяких заявлений в прокуратуре от самого Михайлова находится. Но вы понимаете, что противоборствующая сторона, она имеет некое, видимо, покровительство от наших правоохранительных органов. Поэтому очень тяжело ему было биться. Все в стадии незавершения находится, все эти юридические вопросы. Сам Георгий высказывал, что его могут отравить, и высказывал подозрение, что, может быть, это уже и случилось. Не исключено, что как-то тут смерть была не совсем естественной. Есть там какое-то заключение немецких врачей, поскольку, значит, в Берлине вскрытие делали. Но подробности мне неизвестны, какое там. И хотят ли родственники озвучивать это заключение, мне тоже неизвестно. Но, в принципе, так сказать, фактов очень много. И тут и борьба за недвижимость, и идеологический вопрос. То есть ясно, что этот человек был противником власти и оппозиционером, начиная там со времен Романова, и заслужил даже 5 лет на Колыме. Хотя он был, в общем-то, по нынешним меркам довольно невинным занятием занимался. Занимался пропагандой современного искусства. Но вот идеологическая советская машина его не терпела. У него были проблемы с ФСБ уже в Новой России. Одну из галерей у него на Литейном отобрали. Не без следа ФСБ все это происходило. Так что он человек, который был, в общем, костью в горле у властей. И, конечно, используются тут всякие разные методы. И достоверно определить, что было причиной смерти, я не могу. Но есть всякие мысли по этому вопросу.
Константин, в последние годы Георгий Михайлов обращался с призывом к властям города создать музей современного искусства. Какова же будет судьба его огромной коллекции после его смерти?
Не хотят власти с ним сотрудничать, и никакой положительной реакции не было властей. Ну и, видимо, картины эти им тоже не особо нужны, и экспозиция такая им тоже не очень нужна. Какая дальнейшая судьба, мне, конечно, трудно сказать. Есть наследники законные, там сын, жена, там сестра. Они, наверное, как-то будут решать, как распорядиться, им решать.
Такова судьба Георгия Михайлова, человека эпохи. Такова судьба его коллекции. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Здорово, коммерсант, угощайся.
Да подожди, у меня индиану украли.
Завелась.
А как же? С полоборота. Стой! Слышь, голову отверну!
Актер Савелий Крамаров в «Поверх барьеров». Запись 1993 года.
Я надеялся на малое. На ничтожно малое, а получилось даже больше. но когда уже здесь, вы знаете, хочется еще больше.
Крамаров родился 80 лет назад в Москве. Умер в Сан-Франциско в 1995 году.
Когда я пойду на заслуженный отдых, это будет хэппи-энд. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, хэппи-энд еще очень далек.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».